Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Придаков. Сегодня пятница, 17 августа, и доброе утро. И вот лишь некоторые темы второй части нашей программы. В десятках городах мира сегодня проходят акции в поддержку группы «Pussy Riot». Сегодня второй день исторического визита патриарха Кирилла в Польшу. Мэрия Москвы, по некоторым данным, отказывается от укладки плитки на дорогах. Джазовый фестиваль проходит сегодня в столичном саду «Эрмитаж». И тема разговора со слушателями, опять же, судьба участниц группы «Pussy Riot». Какого приговора вы для них ждете? 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Звоните в середине часа программы «Время свободы». Сегодня Хамовнический суд Москвы, как ожидается, огласит приговор участницам группы «Pussy Riot», которых обвиняют в хулиганстве за панк-молебен «Богородица Путина прогони» в храме Христа Спасителя. Эксперты и общественные активисты на оправдательный приговор не надеются. С подробностями наш корреспондент Наталья Джампаладова.
17 августа, в день, когда Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич, как ожидается, будет вынесен приговор, более чем в 40 городах мира пройдут акции солидарности с обвиняемыми в хулиганстве девушками. Слова поддержки в их адрес продолжают поступать от представителей зарубежного шоу-бизнеса. В частности, британский музыкант Пол Маккартни написал письмо, в котором говорится следующее.
«Дорогие Надя, Катя и Маша, я пишу, чтобы поддержать вас в это трудное время. Я хочу, чтобы вы знали, я очень надеюсь, что российские власти будут соблюдать принцип свободы слова для всех граждан вашей страны и не накажут вас за ваш протест».
Слова Пола Маккартни приводит российский продюсер Александр Чепорухин на своей странице в социальной сети Facebook. Солидарность с участницами «Pussy Riot» выразил также и американский музыкант Моби. Российские деятели культуры и гражданские активисты планируют сегодня прийти к зданию Хамовнического суда, где будет оглашен приговор. Среди них писатель Борис Акунин. Вот как он объяснил «Радио Свобода» свою позицию.
Мне кажется, что это очень важное в общественном смысле дело, и речь идет, во-первых, о судьбе живых людей, которые оказались под судом. Но, по-моему, здесь и гораздо более принципиальные и важные материи на повестке дня. Речь идет о том, в каком государстве мы будем жить дальше. Государстве, которое живет по Конституции и по законам, или которое живет в соответствии с постановлениями средневековых церковных соборов. Если мы не хотим оказаться жителями теократии, ну, мне кажется, сейчас надо это проявлять и высказывать свою гражданскую позицию по этому поводу. Какой будет вердикт? Ну, я не хочу каркать, но думаю, что он будет обвинительным. Думаю, что их не выпустят. И значит, мы будем продолжать бороться за их освобождение и дальше.
На прошлой неделе государственный обвинитель потребовал для девушек наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. В оправдательный приговор для подсудимых не верит и новосибирский художник Артем Лоскутов, известный своими протестными акциями, в том числе и в поддержку участниц «Pussy Riot».
Я очень бы хотел, чтобы девушки вышли на свободу. Вряд ли их будут оправдывать, но мне кажется, это совершенно не про Россию. Было бы, наверное, устраивающим все стороны решение, если бы они вышли на свободу и получив отсиженный срок. Более реалистичный прогноз, конечно, это то, что они получат 2-3 года реального заключения. То, что просит прокурор, как правило, суд чуть-чуть смягчает, но не намного.
Артем Лоскутов также сообщил, что подал в Калининский районный суд Новосибирска иск против юридической фирмы «Рябинина, Зиновьев и Крестьянов». Адвокаты этой организации представляют интересы жителей Новосибирска, требующих компенсацию морального вреда, который якобы им причинило выступление группы «Pussy Riot» в храме Христа Спасителя. Вот что рассказывает Артем Лоскутов.
Мне кажется, что это идет вразрез профессии юриста, который должен защищать права тех, кто на самом деле пострадал чего-то, да, а не накидываться на более слабых. Сначала эти юристы заявляли о том, что они готовы и 1000 исков подать, потом, что 12 исков будет по числу апостолов. Сейчас вот они уже говорят, что всего 3 подали. Возможно, они переоценили подлость наших сограждан, которые не стали так массово откликаться и участвовать в этом недостойном деле.
Артем Лоскутов намерен требовать по 30 копеек с каждого иска юристов, поскольку считает их действия оскорбительными. Один из адвокатов «Pussy Riot», Николай Полозов, не верит в перспективы новых исков в отношении своих подзащитных.
Во-первых, это иски, это исключительно пиар. Пиар на этом деле, конкретные юридической конторы. Юридической перспективы ноль, потому что наши подзащитные в данном деле являются ненадлежащими ответчиками. Дело в том, что установлен ряд потерпевших по этому делу. И все эти потерпевшие в судебном заседании отказались от имущественного возмещения морального вреда.
Николай Полозов также заявил, что если Хамовнический суд вынесет обвинительный приговор участницам Pussy Riot, то адвокаты девушек будут обжаловать его вплоть до международного суда и добиваться полной реабилитации своих подзащитных. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В день вынесения в Москве приговора участницам группы Pussy Riot по всему миру пройдут акции в поддержку девушек. Помимо российских городов, активисты организуют манифестации в Барселоне, Берлине, Лондоне, Вашингтоне, Париже, Торонто. Всего в протестах будут участвовать 51 город. С подробностями Антон Бенедиктов.
Акции в поддержку Pussy Riot были организованы через интернет, в первую очередь через социальные сети. Планируется, что манифестации начнутся в большинстве городов одновременно, незадолго до 3 часов по московскому времени, когда начнется оглашение приговора. В протестах в разных городах намерены участвовать сотни людей. Так, в Париже на акцию у Центра современного искусства Помпиду на площади Стравинского собираются прийти более 1000 человек. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал координатор общественного движения «Руси Либерте» Алексей Прокопьев.
Пройдет, скорее всего, довольно масштабная акция для августа месяца во Франции. Мы не думали, что придет много людей, но на Фейсбуке уже более 1000 человек подписались. Организаторами этой акции, которая, конечно же, входит в сеть этих акций, которые придут по всему миру, глобальной поддержки, мировой поддержки Pussy Riot. Организаторы – это ассоциация Руси Либерте, то бишь наша ассоциация, это Amnesty International France, Международная федерация по правам человека, несколько профсоюзов, молодые экологи и молодые социалисты, а также феминисты. Ассоциация и Free Pussy Riot Org Франция. Все эти организации собрались вместе для того, чтобы написать совместный пресс-релиз и организовать эту акцию. Также завтра после акции будет концерт одной феминистской группы. Надеемся, что все получится хорошо и что это будет иметь какой-то эффект, но мы очень рады, что мы уже смогли организовать такую масштабную акцию со всеми этими важными организациями.
Во Франции протесты пройдут также в Марселе, Ницце и Лионе. В Нью-Йорке акция в поддержку участниц группы Pussy Riot состоится перед российским консульством и затем в центре Манхэттена на Таймс-сквер. В Барселоне митинг, участие в котором уже подтвердило более 200 человек, пройдет у собора Саграда Фамилия. В Лондоне, помимо демонстрации у российского посольства, в театре Royal Court актеры будут читать переведенные на английский язык заключительные выступления участниц Pussy Riot, произнесенные ими на процессе в Москве. Акции в поддержку Pussy Riot уже проходили в европейских городах. К примеру, 15 августа три девушки в балаклавах разделись около здания российского посольства в Хельсинки. В Вене, в кафедральном соборе Святого Николая, двое молодых людей сфотографировались на амвоне с плакатом «Бог любит Pussy Riot, освободите Pussy Riot». В кампанию поддержки Pussy Riot включились многие знаменитые западные поп-музыканты, в том числе Пол Маккартни, Мадонна, Стинг, Бьорк и Йоко Оно. Мэр Рейкьявика Йон Гнар во время гей-фестиваля проехал по своему городу в платье и балаклаве под песни «Pussy Riot». Представители партии «Союз 90 зеленые» в парламенте ФРГ передали письмо в поддержку арестованных участниц группы в российское посольство в Берлине. Министр культуры Франции Аурелия Филиппетти также выразила солидарность с подсудимыми. Правозащитная организация «Международная амнистия» признала Толоконникову, Алехину и Самуцевич узницами совести и провела акции по передаче обращения в поддержку группы в российские посольства в Великобритании и США. Антон Бенедиктов, Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня, как ожидается, будет вынесен приговор участницам пан-группы Pussy Riot. В Хакасии сегодня вспоминают жертв аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, одной из крупнейших катастроф в истории мировой гидроэнергетики. В Москве пройдут похороны Сергея Капицы, известного ученого и популяризатора науки. Он умер во вторник на 85-м году жизни. Курс валют на сегодня: доллар 31 рубль 90 копеек, евро 39 рублей 14 копеек. И следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. 2 часа дня на Радио Свобода. Слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час». И вот темы: «Авиньон как зеркало европейского театра», «Смех и горе» Лескова в новом издании, «Транспорт в городах, удобных для жизни». Ведет программу Марина Тимашева. «Поверх барьеров. Российский час». 14:07 на Радио Свобода. Теперь новости культуры в программе «Время свободы». С 24 по 26 августа в столичном саду «Эрмитаж» в 15-й раз пройдет джазовый фестиваль. С завидным постоянством вот уже 14 лет каждый август Москву навещают лучшие джазовые музыканты России, Европы и Америки, рассказывает Мария Гапошко.
Арт-директор и организатор фестиваля Михаил Грин, предупреждая стандартный вопрос о том, чем же отличается грядущий фестиваль от всех предыдущих, сказал, что по форме ничем, но по содержанию отличается разительно. Уникальность фестиваля в том, что приедут 12 новых ансамблей, 4 из них приедут полными составами, и это впервые за 15 лет существования фестиваля. Обычно привозили солистов и присоединяли к ним российскую ритм-секцию. Свои новые программы представят российские музыканты. Квинтет Анны Королевой, Валерий Киселев с ансамблем, Петр Востоков с оркестром и многие другие. Рассказывает Михаил Грин.
В первый день выступают два замечательных совершенно американских музыканта. Это Джош Коллиган, он у нас был лет 5, наверное, назад, но тогда он играл на органе. После мы на джем-сэшене мы услышали, как он играет на фортепиано. Мы просто, ну, умерли. И он будет выступать с трио Евгения Рябова. Затем к нам приедет гармошечник на губной гармошке. Сейчас это, наверное, самый главный человек в мире. Его зовут Хендрик Меркинсон. Он очень любит играть босанову бразильскую. И я думаю, нас он этим тоже побалует. Он выступит с квартетом Алексея Подымкина. Сейчас вот он действительно на первых ролях, потому что самый главный гармошечник за всю историю джаза Тут Стилманс, но ему уже 90 лет. Мало что можно услышать. Будет у нас квинтет Opus 5 называется. Это квинтет солистов Mingus Big Band. Это и обладатель Грэмми, и вообще один из лучших биг-бендов в истории. Я горжусь тем, что там играют два наших соотечественника. Трубач Алекс Сипягин и контрабасист Борис Козлов. Вместе с ними приедут Дональд Эдвардс на барабанах, замечательный саксофонист Шеймус Блейк и на фортепиано Дэйв Кековский. Я думаю, что это будет подготовленная, хорошая, джазовая, крепкая программа. Мы с Суховым, замечательный наш журналист джазовый и критик, мы вместе с ним были в Израиле год назад. И там я раскопал такого замечательного трубача, квартет трубача и Тамара Борохова. И Тамара Борохов приедет к нам. Играет он традиционно, но с вкраплениями, с орнаментом восточным. И это квартет без рояля. Это квартет, значит, саксофон, труба, бас, барабан. И еще в последний день сыграет Хенрик Мискевич со своим ансамблем Full Drive. Это будет фанковая программа, такая в стилистике Эдерли, я так думаю.
Валерий Киселев, один из постоянных участников фестиваля, рассказал о своей новой программе. В этом году его ансамблю исполняется 20 лет.
Последние 8 лет мы играем музыку свинговой традиции, музыку 30-х, начала 40-х годов. И пришел я к этой свинговой традиции необычным путем. В 30-е годы вместе со свинговыми оркестрами существовали массовые свинговые танцы. Вся Америка, затем и другие страны повально увлекались танцами. Существовали денсинги, куда вмещалось по несколько тысяч человек. И вот эта культура танцев, она в Америке она не пропадала, а в Европе она в конце 90-х возродилась и пришла к нам в страну. И я познакомился с ребятами из клуба свинговых танцев. Научившись танцевать, немного так скромно, я понял, что ощутить настоящий свинг можно только научившись танцевать эти танцы.
Мария Гапошко о джазовом фестивале в саду «Эрмитаж». Сегодня второй день визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Польшу, ключевым моментом которого будет подписание польской католической и русской православной церквями обращения к гражданам обеих стран с призывом к взаимному примирению, рассказывает Алексей Диковицкий.
В первые минуты нахождения на польской земле патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что, по его мнению, есть основания для того, чтобы на основе христианских ценностей решить проблемы, которые накопились в отношениях между двумя народами.
Замечательно, что христианская культура является доминирующей в Польше и в России. А значит, у нас есть общий фундамент и общая основа, в том числе и для решения вопросов, которые достались нам из прошлого.
Именно этого начала нового этапа польско-российских отношений через преодоление исторических распрей ждут от визита патриарха Кирилла и в Польше. Хотя на чудо никто скорее не надеется, однако совместное обращение польской католической и русской православной церквей к народам обеих стран с призывом к взаимному прощению многие в Польше с уверенностью называют началом пути к обоюдному примирению. В документе, который будет подписан сегодня в полдень по местному времени в Королевском замке в Варшаве и над которым обе стороны работали 3 года, содержится призыв молиться о взаимном прощении обид, несправедливости и всяческого зла. Об этом говорил и епископ Казимеш Ныч во время церемонии обмена иконами в помещении конференции епископата Польши в Варшаве. Важным является то, что сегодня была высказана воля к продолжению диалога в рамках совместной группы, которая работала над документом, быть может, в расширенном составе, и воля обсуждать все важные темы с полным пониманием исторических проблем. Эти проблемы мы, с одной стороны, оставляем историкам и политикам, но это не означает, что в нашем религиозно-этическом диалоге, который сегодня начинается, что об этих вещах мы не помним, не знаем или пытаемся сделать из них закрытую тему. В свою очередь, в завершении первого дня визита в Польшу патриарх Кирилл встретился с польским президентом Брониславом Комаровским, который дал в честь гостя официальный обед в президентском дворце.
Польска была и есть животно заинтересована уложением добрых
отношений. Польша была и есть жизненно заинтересована в добрых отношениях со всеми нашими соседями. Это важно для мира и цивилизованного развития всей Европы. Таким образом, мы стремились и стремимся к развитию хороших отношений и между нашими странами, Польшей и Россией.
Помежду нашими państwami, помежду Польской и Россией.
Заявил Комаровский. В свою очередь, патриарх Кирилл также говорил о необходимости единения.
И вот опираясь на твердую веру, благодатную помощь Божию. Без сомнения, надеюсь, что нестроения и обиды уйдут в прошлое.
Сегодня патриарх Кирилл встретится со спикером Высшей палаты польского парламента Сената Богданом Борусевичем, а также возложит цветы к памятникам неизвестному солдату и на военном мемориальном кладбище советских солдат, павших во время Второй мировой войны. А в субботу патриарх Московский и всея Руси направится в окрестности Белостока, где живут большинство православных, и примет участие в богослужении на святой для православных верующих горе Грабарка. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Продолжит программу «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об акциях в защиту Пусси Райот. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Акции Facebook были в четверг подвергнуты очередному испытанию и провалили его. Поводом для теста стала важная дата для первых инвесторов Facebook. 16 августа завершился трехмесячный период после первичного размещения ценных бумаг компании, во время которого они не имели права продавать свои акции. Теперь все желающие акционеры и сотрудники компании, получившие акции, когда компания была начинающим предприятием и было неизвестно, обретут ли акции реальную стоимость или нет, могут избавиться от них, заработав значительные суммы. И они воспользовались этой возможностью. Оборот акций Facebook в 4 раза превышал обычный уровень. Их курс упал на 6% с лишним, до нового рекордно низкого уровня – $19.69. Во время выхода на рынок их цена была установлена в $38. Имена индивидуальных инвесторов и компаний, сбросивших свои акции в четверг, будут известны через несколько дней. Если среди них окажутся ведущие финансовые фирмы и крупные финансисты, то этот факт будет воспринят как признак неверия инсайдеров в перспективы компании – выглядевший лишь 3 месяца назад рыночным лидером. Американка Тори Хансен, печально прославившаяся тем, что она посадила на самолет, улетавший в Москву, усыновленного ею 7-летнего Артема Савельева, апеллирует судебное решение о выплате алиментов на содержание ребенка в России. Судья в Теннесси обязал ее выплачивать по $1000 в месяц плюс $150 000 рыночных штрафов. В обращении к апелляционному суду она заявляет о том, что у нее нет работы, у нее нет доходов и возможности платить такую крупную сумму. Надежды на успех апелляции, говорят адвокаты, невысоки. Ее поступок, объясняемый как акт отчаяния редкими сторонниками, вызвал негодование в Соединенных Штатах. Эта история широко освещалась американскими средствами информации. Ей вряд ли удастся освободиться от ответственности за подъем ребенка, над которым она произвела жестокий эксперимент. В пятницу, в день вынесения в Москве приговора панк-группе Pussy Riot, о тройке россиянок услышат тысячи нью-йоркцев. Несколько общественных организаций объединили свои усилия с тем, чтобы организовать серию акций в поддержку демократии в России. Слово Евгению Аронову.
Я попросил Ксению Гробштейн, члена инициативной группы по организации мероприятия в поддержку Pussy Riot, рассказать о целях планируемой акции.
Цель акции в том, чтобы люди, которые в курсе ситуации и знают о проблеме, выражает свою публичную поддержку, присоединяясь к рядам деятелей культуры, звезд, музыкантов. Как мы знаем, это уже десятки и десятки музыкантов и творческих людей. А что касается людей, которые не в курсе, просто пешеходов Нью-Йорка, то этим людям мы будем раздавать листовки.
У организации Fair Vote for Russia New York, к которой принадлежит моя собеседница, большой опыт в проведении акций в поддержку честных выборов и демократии в России. Как реагируют на них нью-йоркцы?
Люди реагируют очень активно. Люди подходят, спрашивают, почему мы стоим, что происходит, что значат наши баннеры. Люди берут листовки, люди фотографируются с нами, фотографируют нас. Тут же, скажем, постят на Facebook и Twitter, что популяризирует нас.
Инициативная группа, в которую помимо Fair Vote for Russia New York входят представители PussyRiot.org, феминистского сообщества, движения «Захвати Уолл-стрит», решила начать свою акцию солидарности с россиянками перед принадлежащим Московской патриархии Свято-Николаевским собором на Манхэттене. Участники наденут на себя красочные наряды и лыжные маски, возьмут в руки плакаты и музыкальные инструменты и устроят театрализованное представление, которое будет сопровождаться общением с прохожими. Затем манифестанты двинутся к расположенному поблизости Генеральному консульству Российской Федерации. Какой реакции они ожидают от российских дипломатов?
По опыту нашей организации, русское консульство, как правило, не реагирует. Консульство очень спокойно, они просто наблюдают, они знают нас лицо, мы знаем их лицо, мы встречаемся в других мероприятиях, не политического толка.
В то же время, рассказала Ксения Грубштейн, когда на днях люди из международной амнистии принесли петицию с 72 тысячами подписей в российское посольство в Вашингтоне, их оттуда прогнали, а петицию демонстративно выбросили перед ними на тротуар. От российского генконсульства манифестанты пройдут длинным маршем по Мэдисон-авеню до знаменитой Таймс-сквер, где акция будет продолжаться еще в течение часа.
У нас оригинальная листовка, где на одной стороне яркая балаклава напечатана, а на другой стороне краткая информация о том, что происходит. В принципе, ее тут же можно вырезать и сделать из нее такую простую маску, символизирующую Пусси-Райот, чтобы все желающие могли тут же присоединиться к действию.
Накануне под эгидой Amnesty International в Нью-Йорке состоялись чтения с участием местных музыкантов, актеров, литераторов. На них звучали в переводе на английский заключительные слова подсудимых, отрывки из писем, переданных девушками на волю, материалы журналистов, присутствовавших на суде. Кстати, что будет, если процесс, вопреки прогнозам, закончится оправдательным приговором?
Тогда наш протест превратится в карнавал чествования Пусси-Райот и празднования их победы.
Сказала Ксения Грубштейн, член инициативной группы по организации мероприятия в Нью-Йорке в защиту Пусси-Райот.
Этим интервью Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В 11 утра на Радио Свобода слушайте программу «Время гостей». Сколько времени отпустила история диктатуры Александра Лукашенко? Когда в Белоруссию вернутся демократии и демократы? В эфире председатель консервативной христианской партии Народного фронта Зенон Поздняк и обозреватель белорусской службы Радио Свобода Юрий Дракохруст. Ведет программу Андрей Трухан. В 11 часов 7 минут на Радио Свобода программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В Москве половина десятого. Полиция стягивает значительные силы к зданию Хамовнического суда в Ростовском переулке, где сегодня в 15 часов будет, как ожидается, оглашен приговор участницам панк-группы Пусси-Райот Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич. В Хакасии сегодня вспоминают жертву аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, одной из крупнейших катастроф в истории мировой гидроэнергетики. В Москве сегодня пройдут похороны Сергея Капицы, известного ученого и популяризатора науки. Он умер во вторник на 85-м году жизни. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище. В одном из дачных поселков близ Алматы сегодня утром в ходе операции спецназа убиты 5 человек. Их подозревают в участии в террористической деятельности. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Генеральную прокуратуру Казахстана. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сегодня, как ожидается, состоится встреча представителей 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН, нескольких арабских государств и Турции. Предметом обсуждения станут дальнейшие действия мирового сообщества в связи с положением в Сирии. В Пекине сегодня состоялась встреча между председателем КНР Ху Цзиньтао и представителем КНДР Чан Сунтхеком, занимающим ключевой пост в Центральном комитете Трудовой партии Кореи. Об этом сообщает китайское государственное радио. В Таиланде при пожаре в ночном клубе на острове Пхукет сегодня ночью погибли 4 человека, еще 20 пострадали. Среди погибших могут быть иностранные туристы, однако эта информация пока не подтверждена. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Япония депортирует группу из 14 китайских активистов, моряков и журналистов, задержанных в среду у островов Сенкаку, которые являются предметом территориального спора между Японией, КНР и Тайванем.
Новости вам представила Ольга Серебряная. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Придаков. Какого приговора вы ожидаете для группы Pussy Riot? Разговор со слушателями на эту тему мы начнем через пару минут. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сегодня в Москве суд выносит приговор по делу панк-группы Pussy Riot за скандальную акцию в храме Христа Спасителя. Так называемый панк-молебен «Богородица, Путина прогони». Обвинение требует 3 лет заключения для участниц группы. Дело Pussy Riot заставило многих говорить о положении Русской Православной Церкви в России, ее отношениях с властями страны, а суд над девушками оказался очень громким и привлек общественное внимание, в том числе за пределами страны. О том, как жители России относятся к делу Pussy Riot, Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, рассказывает моему коллеге Валентине Барышникову.
Мы задавали вопрос, как вы считаете, срок от 2 до 7 лет лишения свободы, который грозит участницам группы, был бы адекватным или чрезмерным? И доля сказавших, что это адекватно, это 33%, доля сказавших, что это чрезмерное наказание, 43%. Еще 15% сказали, что вообще не должны преследоваться в уголовном порядке такие акции.
Была какая-то динамика в сторону большего осуждения действий Pussy Riot или меньшего?
Самое главное изменение состояло не в том, что меньше агрессии в адрес этих девушек, а изменилось куда более существенный показатель. Авторитет православной церкви стал снижаться в глазах россиян. Вот это, мне кажется, более важно. И большинство утверждает, что не изменилось после процесса над Pussy Riot отношение к Русской православной церкви. Но это 70%. Но среди тех остальных, кто говорил, что оно изменилось за вычетом 10%, затруднившись ответить, распределение такое. Улучшилось отношение к церкви у 6%, а ухудшилось у 16%. Кстати, этот дисбаланс возник к концу этого процесса. Процесс оказался в этом смысле не судом церкви над нечестивцами, а судом общества над церковью. Возрастная группа 40-54 года, это, ну, так сказать, вполне зрелые люди. На вопрос, против кого была направлена акция «Pussy Riot» в храме Христа Спасителя, они чаще всего дают ответ, что она была направлена против участия церкви в политике. И только на втором месте у них идея, что это против церкви верующих. Если взять людей 25-40 лет, молодых по нашей обычной номенклатуре, то среди них наиболее часто встречается мнение, что это акция была направлена против Путина. И лишь на втором месте идея, что это против церкви, и на третьем месте против участия церкви в политике. Мне кажется, это очень существенно. Это означает, что часть общества прочла тот месседж, который, собственно, как можно из свидетельств самих участниц этого панк-молебна судить, они имели в виду не оскорбление церкви как свою основную цель, а они имели в виду протестовать против участия церкви в политике и против участия Путина в политике. И вот этот месседж, он значительной частью российских граждан был в конечном счете прочтен. Причем интересно, что не вот из их прямых заявлений на суде, поскольку это мало кому известно, а вот из самого, так сказать, их действия в целом. Ну, в этом смысле можно сказать, что то, что они хотели, то они сумели осуществить. Это, по-моему, очень существенно, потому что на первом этапе реакции общества это была реакция просто на, ну, святотатство через дробь хулиганство. И российские медиа и стремились всячески именно эту сторону дела подчеркнуть. Но как будто у них была именно цель святотатствовать. А святотатство было в их руках средством. Ну, как в свое время группа «Война» избрала, скажем, ну, такое вызов общественной морали там рисунком полового органа на мосту, вызовом общественной морали обеспечить внимание к своему месседжу в адрес ФСБ. Так и здесь неизбежно состоявшееся оскорбление чувств в части верующих Это было средство привлечения внимания к не связанному с религией вопросу об участии церкви в политике.
Социологом Алексеем Левинсоном беседовал мой коллега Валентин Барышников. Итак, какого приговора вы ожидаете для группы «Pussy Riot»? Я начинаю разговор со слушателями. Звоните 8 800 222 12. Напомню, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение из Брянской области. Николай, короткое. Я жду обвинения девушкам. Вот так считает наш слушатель. Юрий из Саратова. Здравствуйте.
Здравствуйте. Аудиатор от Альтера Парк. Ну что эти три персонажа? Отработанный материал, инструмент. Это операция разработки прежних коллег Путина. И он это знает. Поэтому заключение пиар я все-таки буду сокращать. Я не хочу смаковать это, хоть на английском языке. Будет на совести тех, кто их использовал. Пусть придут и объявят явку ставинной. И их отпустят, этих персонажей. Слабый государь. Коль допустил междоусобицу. Сильный государь, у сильного государя оппозиция, у слабого междоусобица. Да, это говорит о его слабости. И это говорит о том, что в России еще не появилась личность. Будет личность, будет Россия. И не будет у нас никаких междоусобиц. Это междоусобица.
Спасибо вам, Юрий. Это был звонок из Саратова. Еще одно сообщение, тоже короткое. Жду приговора православно-шариатского из суда 15-16 века для девушек из группы «Pussy Riot», пишет наш слушатель. Марина из Москвы, доброе утро.
Здравствуйте. Вот в этом случае, конечно, больше всего возмущает это наша православная церковь. Храм Христа Спасителя находится очень недалеко от Красной площади, где лежит тот человек, который взорвал вообще этот храм, а не просто спел какую-то неприличную песенку. Но я не слышал, чтобы наш, так сказать, митрополит, бывший чекист, что-нибудь высказался про того, что он лежит на главной площади страны. Все здесь возмущает, буквально все, все фарисейство. Этот православный чекист Путин, который крестится в храме Христа Спасителя, а в то же время и его братья уничтожили половину, если не всех священников, которые были. И в нашей стране это неудивительно.
Я благодарю вас, Марина. Это был звонок из Москвы. Еще одно сообщение. Роза пишет, очень выигрышная позиция у Путина. Вроде бы смешно, три хрупкие девушки подняли на ноги всю нашу полицию, а монстр живых собак. Весь мир, включая известных звезд, умоляет Путина их освободить. В сущности, Путин выиграл этот раунд. Очень грустно, если бы не было так смешно. Дмитрий из Богородска, доброе утро.
Доброе утро, Динара, доброе утро, радиослушатели, все земляне. И могу сказать, что будет, в общем, я думаю, оправдательный приговор, потому что если законы Российской Федерации противоречат международным законам, то исполняются международные законы. Статья 15, часть 4 Конституции Российской Федерации. Поскольку для Путина важна внешняя легитимность, то есть в данном случае перед западными державами, то, безусловно, они будут оправданы. Просто здесь говорить о независимости суда совершенно не приходится. И здесь такой факт хочу отметить, что адвокат, ну, якобы пострадавших в храме Христа Спасителя, он требовал в начале статьи 282 разжигания религиозной розни, то есть им вменить, то есть это где-то до 15 лет. Сейчас адвокат требует меньше, чем требует прокурор. Прокурор требует 2 года, а адвокат против, выступающий против этих, значит, девиц, он требует, соответственно, условного для них наказания.
То есть поэтому вы считаете, что все-таки приговор будет оправдательным? Это
освобождены в зале суда.
Спасибо вам, Дмитрий. Звонок из Богородска. Коротко зачитаю сообщение Лены. Три хрупкие девушки, полуподростки, спели неприличную песню в храме. Что ж тогда делать нам с Путиным, который на пустом месте развязал войну с дружественным государством? Погибли россияне, грузины, осетины. А у нас он восседает в Кремле. И на службе в этом же храме мир сошел с ума, считает наша слушательница. Олег из Ростовской области. Мало времени у нас остается. Здравствуйте.
Доброе утро, Радио Свобода. Ну, я хотел бы уточнить вот насчет названия «Pussy Riot». «Pussy Riot» произошло от название «Бабий бунт». Это есть такое произведение Михаила Шолохова «Поднятая целина». Там есть такая глава. Так вот, переведите это на английский, будет «Pussy Riot». Это для тех, кто там называет их кисками там и прочее.
Благодарю вас, Олег, за это.
Но то, что насчет того, что срок... Ну, я думаю, что Путин не настолько слабый, глупый политик, чтобы дать этим девушкам какой-либо срок. Потому что, ну, тогда надо у него и ядерный чемоданчик отобрать, отдать Гундяеву. Ну, вот я так думаю. Спасибо.
Спасибо вам, Олег. Звонок из Ростовской области. И очень коротко, если можно, Сергей из Москвы. Буквально 20 секунд у нас осталось.
Здравия желаю. Сергей Борисович из Москвы. Настоящий Сергей Борисович. Значит, у этого дела две составляющие, коротко. Если Пусси Райт в храме Христа Спасителя не ударила молния, значит, там нет Иисуса Христа. Либо здесь чистая политика. Тогда надо им давать 15 лет за экстремизм. Когда произносились слова «прогнать Путина Богородицей», или «лучше бы ты, сука, гражданин Гундяев, в Бога верил, чем в Путина». Это чистая политика, это экстремизм, 15 лет положим. А вообще это операция прикрытия для того, чтобы прикрыть открытие военной базы в Ульяновске, натовской, и вступление в ВТО на кабальных условиях.
Сергей Борисович, спасибо вам за звонок. Я благодарю всех остальных наших слушателей за звонки и сообщения, которые они нам присылают.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Ну а теперь в программе «Время свободы» новости экономики Сергей Синицкий подготовил выпуск.
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило на прежнем уровне свои кредитные рейтинги России и со стабильным прогнозом по ним. В частности, по долгосрочным обязательствам в иностранной валюте России присвоен тот же рейтинг по версии этого агентства, что и Казахстану, а по обязательствам в национальной валюте российский рейтинг на одну ступень ниже. И в отличие от российских рейтингов, оба рейтинга Казахстана имеют позитивный прогноз. При этом долгосрочные рейтинги обеих стран по шкале агентства Fitch остаются в начальной группе инвестиционной категории. В России к 15 августа собрано 44,8 миллиона тонн зерна, сообщает Министерство сельского хозяйства. Это почти на 8% меньше, чем в прошлом году. Средняя урожайность составляет пока 20 центнеров с гектара. В прошлом году на эту же дату 28 центнеров. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России не меняются уже 7 недель подряд, сообщает Федеральная служба статистики, а в целом с начала года они повысились на 1,6%. Международные резервы России за неделю с 3 по 10 августа увеличились на 2,6 миллиарда долларов или на 0,5% и составили 510 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами располагают сегодня две страны мира – Китай – 3 триллиона 200 миллиардов долларов и Япония – 1 триллион и 100 миллиардов. В Китае объем прямых иностранных инвестиций в июле сократился на 8,7% к уровню июля прошлого года и составил 7,6 миллиарда долларов, сообщило Министерство торговли страны. Это минимальный их приток в Китай в течение одного месяца за период с июля 2010 года. Для сравнения, Россия за три первых месяца 2012 года в целом, по данным Росстата, получила прямых иностранных инвестиций вдвое меньше, чем Китай в июле – 3,8 миллиарда долларов, то есть на 0,7% меньше, чем в январе-марте прошлого года. Сокращение объема этих инвестиций в Китае отмечалось в течение 8 из последних 9 месяцев, причем темпы его падения только нарастают. Если в апреле они составили 0,7% к прошлогоднему уровню, то в июне уже 6,9%.
Сергей Синицкий подготовил выпуск новостей экономики. Курс валют на сегодня: доллар 31 рубль 90 копеек, евро 39 рублей 14 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня, как ожидается, будет вынесен приговор участницам пангруппы «Pussy Riot». В Хакасии сегодня вспоминают жертв аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, одной из крупнейших катастроф в истории мировой гидроэнергетики. В Москве пройдут похороны Сергея Капицы, известного ученого и популяризатора науки. Он умер во вторник на 85-м году жизни. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сегодня, как ожидается, состоится встреча представителей 5 постоянных членов Совбеза ООН, нескольких арабских государств и Турции. Предметом обсуждения станут дальнейшие действия мирового сообщества в связи с положением в Сирии. И в Таиланде при пожаре в ночном клубе на острове Пхукет сегодня ночью погибли 4 человека, еще 20 пострадали. Среди погибших могут быть иностранные туристы, однако эта информация пока не подтверждена. Двое пострадавших, в том числе туристы из Франции, в критическом состоянии. Коротко о погоде. Сегодня днем в Москве плюс 20 градусов, временами дождь. В Санкт-Петербурге 20 градусов тепла и облачно. Подробный выпуск новостей на волнах «Свободы» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем программу «Время свободы». Наш обозреватель прессы Мария Стройкова вновь расскажет о публикациях. Здравствуйте, Мария, еще раз.
Доброе утро. Газета «Московские новости» пишет, что с 1 сентября московские учителя лишатся лужковских надбавок. Столичные учителя вернулись из отпусков и узнали о революционных изменениях, которые произойдут с их зарплатами. С 1 сентября отменяются все так называемые лужковские надбавки. Первыми грядущие перемены ощутили молодые педагоги и учителя иностранного языка. Они пожаловались на то, что не получили по итогам учебного года 20 тысяч рублей единовременного пособия на обустройство быта. Вот здесь в статье одна из учительниц Гульнара Касимова рассказывает, что она ведет английский язык. Это надбавка в 100% к ставке. Получает она 13 тысяч рублей. Получается, значит, это с учетом надбавки 26 тысяч. По словам нашего директора, говорит Касимова, ее эту надбавку снимают. Уходит доплата молодого специалиста, 50% от ставки. Еще у меня были ежемесячные премии от колледжа МИДа и доплата за платные занятия с группой детей. Это официальные платные дополнительные услуги, 2 часа в неделю. В итоге у меня получалось порядка 60 тысяч рублей. Но, честно говоря, кушать и спать было некогда, учитывая, что я учусь в аспирантуре, хоть и заочно, рассказывает Гульнара Касимова, пришедшая работать в школу после педагогического вуза летом прошлого года. Ответ департамента образования, который есть в распоряжении «Московских новостей», на вопрос учительницы гласит, что данная выплата, в смысле лужковская, установлена постановлением правительства Москвы за счет средств накопительного фонда департамента образования. Но средства эти закончились, а распоряжение, их регулирующее, признано утратившим силу. Газета также напоминает, что все лужковские, что всего было более 30 так называемых лужковских надбавок для сотрудников как обычных школ, так и гимназий. Сколько станут получать учителя, станет понятно после выплаты сентябрьской зарплаты. Кому, сколько и за что доплачивать будут решать директора и управляющие советы школ, рассказал «Московским новостям» председатель официального учительского профсоюза Сергей Кузин. Недовольных будет очень много, потому что директоров-самодуров у нас хватает, предупреждает Кузин. Подробности в сегодняшней газете «Московские новости». «Коммерсант» сообщает о том, что выборы мэров станут обязательными. Правительство одобрило разработку Министерства регионального развития. Вчера правительство одобрило законопроект, вводящий обязательность выборов глав муниципалитетов, подготовленный Министерством регионального развития. Эксперты приветствуют возвращение выборов мэров, однако отмечают, что законопроект сужает полномочия местного самоуправления, которое имеет право само решать вопрос организации власти на местах. Напоминается, что законопроект был подготовлен еще в мае Министерством регионального развития под руководством экс-министра Виктора Басаргина, который возглавляет сейчас Пермский край. Идею возвращения к выборам мэров и отказов от института сити-менеджеров Басаргин пропагандировал и после назначения пермским губернатором. По его мнению, этот институт сити-менеджеров себя не оправдал, а прямые выборы укрепляют доверие населения, повышают ответственность глав. Ну и эксперт «Коммерсанта», эксперт по региональному развитию, местному самоуправлению Института экономической политики Егора Гайдара Ирина Стародубровская напоминает, считает, что правильно, конечно, появление такого закона в условиях достаточно сильного давления на местное самоуправление со стороны вышестоящих органов власти. А вот прописанную в законопроекте возможность избрания руководителей контрольно-счетных органов Стародубровская считает чрезмерным вмешательством в полномочия местного самоуправления. И еще на тему Москвы. Газета «Ведомости» стали известны подробности совещания у президента Путина, на котором буквально на днях он заявил, что необходимо расширение Москвы. Он поддержал идею Большой Москвы. Но здесь, вот, как пишет «Ведомости» в статье, которая называется «Нужна ли новая Москва», решение по переезду чиновников на присоединенные к Москве территории откладывается как минимум на полгода, утверждает газета. Противников у этой идеи едва ли не больше, чем сторонников, выяснилось во вторник на совещании у президента Владимира Путина. О том, что говорилось на закрытой части этого совещания, «Ведомостям» рассказали два источника, близким к участникам встречи. Вот мэр Москвы рассказал, что размещение замкад правительственных зданий освободит центр столицы более чем от 500 тысяч человек, включая чиновников. Это разгрузит дороги на 30%. На строительство нового комплекса понадобится 420 миллиардов рублей, перечислял Собянин. А продажа имеющихся зданий принесет 578 миллиардов рублей. Путин усомнился в последней цифре. Он считает, что выручить удастся порядка 500 миллиардов рублей. Но еще критические замечания со стороны губернатора Подмосковья Сергея Шойгу, который усомнился, что переезд чиновников за город разгрузит Москву. Для начала он предложил на правительственном уровне подготовить перечень выводимых из столицы производств, так как сюда ежедневно переезжает более миллиона человек. Ну и о готовности инфраструктуры также говорится. Ее на самом деле никакой нет, инфраструктуры, поэтому вряд ли чиновников удастся перевести меньше, чем через полгода.
Спасибо, Мария. Мария Строкова о публикациях в российской прессе. К обзору газет мы вернемся в программе «Свобода в полдень». Еще одна городская тема. По некоторым данным, власти Москвы приняли решение не мастить больше тротуары плиткой, а вернуться к более привычному асфальту. Что все-таки лучше, плитка или асфальт, пыталась разобраться моя коллега Елена Поляковская.
Всего лишь год назад московские власти заявляли о том, что намерены заменить большую часть асфальтированных тротуаров в столице на плитку. Сейчас, по данным ряда средств массовой информации, московское правительство решило вернуться к асфальту. Депутат муниципального собрания района Щукино Максим Кац, который серьезно занимается городскими проблемами, считает, что вопрос не в том, чем покрывать улицы, а в качестве материала.
Вообще идея класть на тротуары плитку очень хорошая. Ну, в общем-то, так и должно быть, потому что когда на тротуарах лежит плитка, они асфальт, они намного более приспособлены для того, чтобы по ним пешеходы ходили, если она хорошая. Образуется меньше луж, она дольше служит и так далее. Но в Москве было очень плохо реализовано, то есть, поэтому решение прекратить ее класть мне, в общем, очень симпатично в данный момент. Надеюсь, что они там подумают, соберутся и решат все-таки класть дорогую плитку и тратить много денег на то, чтобы ее положить, и в итоге положат ее хорошо и хорошую. Кроме того, есть еще неправильно направленная система. То есть система направлена не на то, чтобы хорошую плитку надолго положить там или хороший асфальт, а как раз на то, чтобы его чаще менять. Но еще к этому добавилась необычная история, с которой раньше, в общем, я не сталкивался, потому что я в случае с асфальтом не могу определить, насколько дешевые материалы. Вот в случае с плиткой почему-то были куплены самые дешевые материалы из всех возможных. Что, в общем, для такого города, как Москва, с третьим в мире самым большим бюджетом странно. Ну, естественно, если ты берешь что-то дешевое, то оно плохое. Я бы, например, как депутат был бы очень за. Единственное, я бы попросил правительство купить дорогой материал, какой-нибудь из натурального камня или из мрамора, там, или хотя бы что-нибудь хоть чуть-чуть подороже, чем этот самый дешевый там кирпич. Что у нас есть территории, выложенные плиткой, рядом с торговым центром «Щука» и рядом с «Алыми парусами». Прекрасно там лежит, там очень удобно ходить, симпатично, и очень хорошие места получаются. Если это сделать хорошо, то это очень плюс и очень здорово. Вот эта вот тема с тем, что давайте противостоять, не дадим положить плитку, она вообще очень неправильная. Плитка – это очень хорошо. Плохая плитка – это плохо. Ну, это совсем так.
С Максимом Кацем согласен и заведующий кафедрой строительства и эксплуатации дорог Московского автодорожного института Владимир Носов. По его мнению, важно избегать крайностей.
Основная причина, которая привела к определенным негативным результатам при применении плитки, она связана с тем, что существует несколько производителей этой плитки. И не все из них делают плитку, отвечающую необходимым требованиям, в частности, обеспечением ее морозостойкости. Поэтому примеры того, что плитка разрушается досрочно, они главным образом, я почти уверен в этом, связаны с тем, что это просто недоброкачественно изготовленная плитка. И нужно наладить хороший контроль изготовления плитки, добиться соответствия его существующим требованиям, и тогда такого рода проблем, я думаю, что не будет. Хотя есть влияние качества укладки, потому что если плитку уложить на неподготовленное основание, она тоже может одна относить другой смещаться и становиться неровной. Такого рода решение, когда, скажем, на основе каких-то отдельных неудач принимаются решения запретить плитку, там вернуться к асфальтобетону, но, на мой взгляд, они являются совершенно неосновательными. Я не сторонник того, чтобы, скажем, запрещать применение асфальтобетона. Может быть, в некоторых случаях это и по эстетическим соображениям, и потому что какие-то участки, они требуют повышенной ровности с поверхности. Вот может быть примененный асфальтобетон. То есть здесь не должно быть крайностей ни в ту, ни в другую сторону.
Одним из аргументов в пользу плитки на московских улицах была экология города. Однако, по словам пресс-секретаря российского отделения Greenpeace Евгения Усова, прежде всего нужно говорить о качестве материала.
К сожалению, довольно сложно однозначно сказать, что лучше, асфальт или плитка, потому что плитка как таковая тоже делается, ну, она не высекается из какого-то цельного камня, она тоже делается из смеси различных материалов. И асфальт тоже делается из определенной подготовленной смеси. Я думаю, что все-таки нужно смотреть в каждом конкретном случае, где лучше и выгоднее и по бюджету, и по загрязнению окружающей среды, там, и по сохранению почвы класть эту плитку, а где выгоднее и безопаснее класть асфальт.
Заместитель мэра российской столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков опроверг информацию ряда средств массовой информации о том, что правительство Москвы отказалось от идеи заменить асфальтовое покрытие на плиточное. По словам Бирюкова, московские власти лишь перенесли акцент с отдельных второстепенных улиц в центральной части города на важные объекты – парки и пешеходные зоны столицы. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сразу после выпуска новостей в эфире Радио Свобода программа «Грани времени». Станет ли Русская Православная Церковь посредником в историческом примирении России и Польши? Об этом спорят журналист Зигмунд Зинчаловский, историк Алексей Миллер и правозащитник Никита Петров. Ведет программу Владимир Кармурза. «Грани времени» в 10 часов 7 минут на Радио Свобода. Мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсер Валерий Придаков и ведущая Динара Седикова. Мы прощаемся с вами до 12 часов. В 12.07 слушайте программу «Свобода в полдень». О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» и на нашем сайте www.svobodanews.ru. Оставайтесь на волнах свободы и хорошего вам дня.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Улучшит ли атмосферу в российском обществе появление поста омбудсмена по национальным вопросам? Об этом спорят политологи и общественные деятели Александр Верховский, Алексей Малашенко и Владимир Толстой. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.